Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем наш разговор о сектах на канале «Радость моя». Среди вопросов, которые пришли на сайт канала «Радость моя», один вопрос был о школе Щетинина. Автор этого вопроса спрашивала, стоит ли отдавать своих детей в эту школу, потому что ее подруга хотела послать туда своего ребенка. Я обещал, что в эфире отвечу на этот вопрос. Вопрос о школе Щетинина поднимает целый пласт так называемых педагогических сект. В самом начале наших с вами встреч мы говорили о том, что секты, тоталитарные секты, совсем не обязательно бывают религиозными. Есть действительно религиозные секты, а есть секты психологические, есть секты коммерческие, есть секты политические и есть также секты и педагогические. Школа Щетинина подходит как раз вот под это определение педагогическая секта, потому что, с одной стороны, мы видим некого педагога, харизматическую личность, новатора, который предлагает совершенно новый взгляд на систему образования, революционный взгляд, который говорит о том, что все образование, которое было до этого, оно недейственно, неправильное, вот он все делает по-другому, вроде бы достигает совершенно невероятных результатов, но все это достигается, мы посмотрим, насколько на самом деле это достигается, но все это практикуется, скажем так, все это практикуется внутри жесткой общины. Община Щетинина находится в поселке Текос Краснодарского края. А школа – это где живут дети и живут их учителя, хотя, опять же, мы узнаем, что учителей там даже нет. Вот, но вот дети и те, кто за ними следит, те, кто их обучает, они все живут на огороженной территории. Там проходная, войти туда достаточно сложно. Обычно, если приходит посетитель, то его проводят с экскурсии, одного не отпускают. И ходят совершенно там удивительные слухи про эту школу. И многие считают даже за честь отдать туда своих детей. Вот. Что же происходит на самом деле в этой школе и что там происходит с детьми? Это очень хороший вопрос. Я даже где-то чуть больше года назад меня пригласили в кабинет одного очень высокого начальника, который стал меня выспрашивать про школу Щетинина. Оказалось, когда я стал ему рассказывать, говорил, что это секта, и вот есть свидетельства людей и так далее, оказалось, что этот высокий начальник – поклонник школы Щетинина, что он там бывал несколько раз. Ну, естественно, ему устраивали такую экскурсию по типу VIP, то есть где все, так сказать, принимали на самом высшем уровне, ему все это очень понравилось, рассказали о невероятных успехах, и он сделался энтузиастом этой школы. Сколько я ему не приводил доказательств, даже звонил в Краснодар священнику, который занимается там сектами, мой коллега, очень хороший священник, а до того, как он стал священником, он был учителем физики в школе. Поэтому он, собственно, тоже педагог по образованию и хорошо знает педагогику. Он приезжал в школу Щетинина и увидел, что это весьма неприятная секта, которая детей там обучает весьма таким разным псевдонаучным теориям. Но даже свидетельство этого священника, моего собеседника из высокого кабинета, не убедило. И вот тогда я понял, что хорошо бы мне подробнее ознакомиться с тем, чем является на самом деле школа Щетинина. Сам Щетинин, хотя учит он самые разные предметы, преподает самые разные предметы, единственное его образование – это он закончил заочно музыкально-педагогическое отделение по классу игры на баяне. То есть он вначале закончил училище по классу игры на баяне, потом закончил институт заочно уже. То есть предметником, если он преподает какие-то предметы, может он только вот музыкальную грамоту преподавать. Когда Щетинин уже на правах учителя, а он давно стал пытаться создавать свою школу, еще действительно в советское время, правда, было несколько скандалов, он переселялся с места на место, вот покуда не обосновался в Тыкосе, где выстроил целый городок, так сказать, уже специально под себя. Когда он на правах заслуженного учителя проводит встречи с другими педагогами, то он объясняет им, это очень интересно, объясняет, начинает с того, что, собственно, вся педагогика – это вообще не наука, вообще ребенка и изучать не нужно, то есть не нужно, детская психология тоже не нужна, достаточно только посмотреть на ребенка, посмотреть ему в глаза, и сразу поймешь всю мудрость, так сказать, этого существа. Поэтому нужно не ребенка не учить, а нужно у ребенка учиться. Мы, как христиане, понимаем, что это не так. Мы понимаем, что все люди поражены грехом, первородным грехом, и что каждый человек нуждается в искуплении. Ребенок нуждается в искуплении не меньше взрослого человека. Если бы дети не нуждались бы в искуплении, то тогда, собственно, у нас не было бы крещения младенцев. Но, тем не менее, младенцев мы крестим, и мы также отрекаемся за них от злых духов. Мы также за них, они еще даже говорить не умеют, мы обычно крестные, за них сочетаются, произносят слова о сочетании со Христом, сочетании Христу. То есть это необходимость. Все мы поражены грехом, и все мы нуждаемся в искуплении. Итак, согласно Щетинину, ребенок должен создавать собственную систему образования. Взрослых ему не нужно. А вот это весьма зловещая мысль. То же самое происходило во время так называемой культурной революции в Китае. Тогда великий кормчий Мао Цзэдун провозгласил эту самую мысль. Педагогов избивали, выгоняли из школ, казнили, унижали, их не допускали к детям, и дети создавали собственную систему, учили сами себя. Вылилось это в засилье хунвейбинов, вот этой самой молодой гвардии по всему Китаю, и страшный террор. Об этом же говорил камбоджийский диктатор Пол Пот, который говорил о том, что дети важнее всего, взрослые испорчены капитализмом, и он создавал свои отряды из детей, 10-12-летних, вооружал их, и эти дети уничтожали взрослых, расстреливали взрослых. Потому что детьми, естественно, легче всего манипулировать. Тогда в Камбодже произошел самый кровавый геноцид за всю историю человечества, потому что погибла почти половина нации. Щетинин исповедует те же самые теории. Взрослые не нужны, есть дети, которые должны учить и взрослых, и друг друга абсолютно всему. Щетинин между делом говорит, что он придерживается православного мировоззрения, называет себя православным, но, конечно, ничего общего его взгляды с православием не имеют. Скажем, он говорит, что, взглядываясь детей, мы видим их образ. А образ, он говорит, образа – это лики святых. Образ, значит, ребенка, образа – лики святых. И образование – это движение к красоте и святости. Ну, на самом деле, опять же, смысла никакого это не имеет, потому что икона действительно значит образ, потому что человек создан по образу и подобию Божию. К сожалению, сейчас очень многие люди, не имеющие филологического образования, начинают увлекаться этимологией, то есть прояснением смысла слов. Обычно для того, чтобы заниматься этимологией, человек должен хорошо знать и свой язык, и множество других языков, для того, чтобы понять связи между словами, как, что, откуда происходит. Это особое направление в лингвистике. Но сейчас, кому не лень, этим занимается. Например, бывший юморист Задорнов, который в свое время какие-то смешные юморески рассказывал со сцены, теперь также увлекся вот этой вот оккультной этимологией и говорит неизвестно что. Он тоже заразился нью-эйджем, движением новой эры, оккультными учениями. Щетинин, и вот тут вот опять еще одно его родство с Евдокией Марченко, с сектой Радостей, о которой мы говорили в прошлый раз, также сообщает, что по свидетельствам историков, раньше люди принадлежали к другим расам, что была гиперборейская раса, тогда люди жили бесконечно долго и умирали только тогда, когда они пресыщались жизнью и уже сами по своей воле умирали. Какие историки это говорили? Понятно, что все это, опять же, вычитано из оккультных источников. Человек, говорит Щетинин, это то, что из него происходит. Должен сказать, что звучит довольно двусмысленно. И что же происходит из щетининской этимологии? Он называет это санскритизацией слов. Как он может что-то санскритизировать? Конечно, само слово очень смешное, а он санскрита он не знает, древнеиндийского языка. Но есть, конечно, такое вот общераспространенное заблуждение, особенно в оккультной среде, что, дескать, все языки происходят от санскрита. Такой священный язык есть санскрит, раньше на нем все говорили. Кришнаиты очень любят эту идею и развивают ее многие другие. На самом деле, опять же, это совсем не так. Потому что санскрит – это древнеиндийский язык, который принадлежит группе индоевропейских языков. И все индоевропейские языки происходят от некого праиндоевропейского языка. От него произошел и санскрит, и праславянский язык. Из праславянского языка произошел там и старославянский, который мы сейчас знаем в форме церковнославянского языка. Потом оттуда развелись другие славянские языки. И так из санскрита развелись те языки, некоторые из языков, на которых сейчас говорят в Индии. То есть эти языки родственны друг другу, но один не происходит из другого. Поэтому тут, опять же, Щетинин выказывает свое полное лингвистическое невежество. А вот, например, слово «вера». Щетинин толкует его так. «Ве» значит «вхождение в круг сил», а «ра», разумеется, египетский бог солнца. Но главное – узел встречи пространства и времени. Щетинин очень любит звук «р». И он все время, любое слово с ним, он произносит раскатисто. И даже время от времени просто рычит «рррр». Он говорит «вера». Слушайтесь. Р, р, как много это значит. Р, 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 говорит он, значит, вибрация пространственных начал, единое структурное нечто. Вы что-то поняли, дорогие друзья? Я не очень. Слово «Амур», название реки, он говорит тоже очень важное. «Аму» значит «человек». На каком языке? Почему? А с концовкой «р» это человек в кубе. Правда, в разное время в щетининском новоязе разные звуки значат разное время. Даже во время одной лекции часто он про один и тот же звук говорит разные вещи. Я не буду вас утомлять вот этим бесконечным перечислением щетининского псевдолингвистического бреда. Но понятно, вот доверите ли вы своего ребенка человеку, который будет учить ему этому? Но ведь главное, что в щетининской школе – что там нет ни учителей, ни уроков, кроме, естественно, Щетинина. Щетинин, он учитель с большой буквы. Как он говорит, он не просто учитель, он учитель. Вот он какой. Все остальные там больше не учителя. Урок, говорит Щетинин, проводить нельзя, потому что урок происходит от слова «урочить», а «урочить» значит «сглазить». Проводить урок значит «сглазить ребенка». Вот так. Дети обучают детей. Чему они их обучают? Обучают сразу всему. Вот есть у них там уроки. Точнее, не уроки. Интегративные курсы. О органической и неорганической химии, генетике и биологии. Это вот сразу в одном. Другой – физика, математика, химия и биология. Третий курс – физика, химия, астрономия и история. Каждый ребенок осваивает такой курс и потом учит других. Идея, в конце концов, читать такой курс, который будет обнимать все, сразу все человеческое знание. Скажите, пожалуйста, можно чему-то это научиться, когда 8-летний ребенок преподает сразу физику, химию, астрономию и биологию? А другим детям, там, 12-13-летним и таким же 8-летним, как и он. А это в щетининской школе происходит сплошь и рядом. Объявляется, что дети кончают школу в 12-13 лет и сразу поступают в институт. Институт они кончают 16-17 лет. Ну вот мой собеседник из высокого кабинета, с которым я начал свой разговор, а он просто был поражен этим и говорил, что какая потрясающая система. Щетинин, собственно, уверяет, что всю школьную программу за 10 лет, за 11 лет, прошу прощения, можно пройти за год, максимум за два. Ну, а как они в институт поступают? Оказывается, все просто. Поступают они в институты, не выезжая из ТКОСа, не выезжая вот с этой самой школьной территории. Просто ТКОС заключил договоры с несколькими провинциальными педагогическими институтами. Учителя приезжают туда на место, преподаватели, точнее, университетов, приезжают туда на место. Там же они встречаются с учениками, с этими мальчиками и девочками 12-13 лет. Естественно, им платят за то, что они туда приезжают, их кормят, их поют. И они выставляют оценки и уезжают. Таким образом, ТКОСские воспитанники получают институтские дипломы. И потом они остаются там же. Там же и также они работают среди других детей. То есть, фактически, секта воспроизводит кадров для самой себя. Ну, конечно, идея в том, что она будет дальше пускать свои метастазы в другие места, и тогда вот уже есть подготовленные кадры, которые будут на местах делать то же самое. Ну, есть только один учитель, это Щетинин, он преподает историю. Также преподает он некие идеи о единстве нации, о духе нации. Ну, вот какие нации он уважает, скажем, в ТКОСе была неделя траура по Саддаму Хусейну. Что не говорить о неправомочности и о варварстве американского захвата Ирака, ну, все-таки, согласитесь, Саддам Хусейн совсем не предмет для подражания. Мусульманский диктатор, который погиб в Ираке, ну, в ТКОСе оплакивали именно его. Щетинин говорит детям, что они делают очень важное дело. Например, они помогают президенту. Потому что если они думают о судьбах России, а президент тоже думает о судьбах России, то по закону соответствия, в скобках скажу, что это, естественно, оккультный закон, их мысли совпадают, и вместе они думают о благе России. Так сказать, и вместе все это происходит, каким-то есть некое воздействие. Понятно, что это, опять же, оккультизм, который к науке, а к реальной науке не имеет отношения, но главное, что дети наполняются гордостью. И действительно, вот что видно даже из рекламных роликов, насколько гордые все дети в ТКОСе. Насколько они гордые тем, что они пребывают. А дети живут в отрыве от родителей. График там очень жесткий. Подъем в 4:30. Упражнения. Очень такие жесткие физические упражнения. Завтрак только в 9 часов утра. И нужно сказать, что все питание в ТКОСе вегетарианское. Еще один оккультный штрих. А потом вот эти вот кружки и занятия. Очень много времени тратится на боевую подготовку и народные танцы. Говорится, что народные танцы – это дух нации. Таким образом, все люди проникаются этим духом нации. Много показывали во время вот этих рекламных роликов их народные танцы. Должен сказать, что плохо танцуют ТКОСцы. Нет, духа народных танцев там действительно нет. Есть, скорее, просто такие ритмизированные упражнения под музыку. А вот военная подготовка поставлена хорошо. Уже там, в ТКОСе, живут люди разного возраста, и 18-19-летние парни, которые там, и, кстати сказать, девушки, показывают подготовку, ну, вполне такую спецназовскую. У них показательные упражнения. Для чего готовятся вот эти вот отряды? Да еще все это на Кавказе, весьма взрывоопасном месте. Боевые отряды. Для чего они готовятся? Очень интересный вопрос. Сама школа производит впечатление даже не школы, а некого поселения. Живут там люди самого разного возраста. Начиная от 6-7-летних учеников. Точнее, их там не называют учениками, их называют там лаборантами или участниками ТКОСского эксперимента. И, собственно, вот начиная от 6-7-летних и до взрослых людей, которые на месте женятся, живут там семьями, рождают детей. Ну, то есть, опять же, что это для школы совершенно неправильная обстановка. И живут все вместе. Итак, на самом деле, все, что мы видели, рассказать о Щетинине можно достаточно много. Но все, что мы видели, показывает, что от настоящей педагогики там далеко. Кстати, опять же, когда ввели ЕГЭ, единый государственный экзамен, щетининцы наотрез отказались его сдавать. Но оно и неудивительно, потому что вряд ли они смогли бы сдать этот экзамен без каких-либо, так сказать, коррумпированных схем. Потому что очевидно, что их дети, которые проходят единые интегративные курсы, где все происходит от всего, да еще там с разными псевдонаучными теориями, у нас просто даже нет времени про них рассказывать, явно они не готовы к единому государственному экзамену. И поэтому, возвращаясь к вопросу нашей телезрительницы, я не рекомендовал бы никому, никаким родителям отдавать своих детей в это тыковское поселение. Вы, скорее всего, ваших детей для себя потеряете, попадут ваши дети в секту, а то, что вот хорошего образования они не получат, это совершенно определенно. А теперь, дорогие друзья, мы традиционно переходим к ответу на вопросы. Первый вопрос пришел от Марины Логиновой из Москвы. Она пишет о том, что на факультете журналистики МГУ есть читальный зал Рона Хаббарда и просит меня это прокомментировать. Ну, к сожалению, это действительно такой позорный факт. Этот зал появился на журфаке МГУ в начале 90-х годов, когда бывший декан Ясин Засурский подписал договор с саентологией. Они проплатили ремонт этого зала тогда. Естественно, университет находился в бедственном положении. Денег было мало, они проплатили ремонт. И он, собственно, вот назвал зал залом Рона Хаббарда. И даже выдал Хаббарду почетного доктората журфака МГУ. Понятно, что тогда, в начале 90-х, действительно было бедственное положение у университета, но все-таки это была такая очень нехорошая неразборчивость, потому что все-таки нужно смотреть, у кого принимать деньги. Почему это продолжается до сих пор, с тех пор, когда уже очень хорошо известно, что такое саентология, и что саентологи заплатили Засурскому поверх того, из-за чего, так сказать, даже после всех разоблачений журфак все-таки остался, то есть вот этот читальный зал в журфаке остался до сих пор, остается загадкой. Ну, надеюсь, что все-таки рано или поздно, а лучше рано, чем поздно, имя Хаббарда, которое позорит факультет журналистики нашего университета, да еще в том самом здании, в котором находится университетский храм Святой Татьяны, надеюсь, что все-таки это имя будет оттуда убрано. Хаббард, Хаббард, который был еще учеником Кроули, самого известного сатаниста 20 века, и вот его имя до сих пор висит в здании, в котором также есть храм, я думаю, это совершенно недостойно нашего университета. Следующий вопрос от Николая Краснолуцкого из Ростова-на-Дону. Он пишет: «Александр Леонидович, лидеры сект пишут про вас злые и разоблачительные статьи в интернете. Скажите, а у вас когда-нибудь контакты с этими сектантскими лидерами были один на один? Они снимали перед вами маску, признавали, что они не мессии, а просто коммерсанты? Может, пытались вас вербовать или угрожали? Расскажите». Дорогой Николай, слишком долго, наверное, пришлось бы рассказывать, потому что сектами я занимаюсь без малого 20 лет, и, конечно, всякое бывало. И встречались, конечно, маску никто не снимал. Никто не признавал, что они коммерсанты. Ну, понимаете, опять же, все-таки давайте немножко опять вернемся к основам, потому что было бы слишком просто свести секту просто к коммерческому предприятию. Все-таки секта – это больше, чем коммерческое предприятие. В первую очередь, это власть. Лидеры сект получают громадную власть над своими последователями. Такую, которую невозможно получить нигде в другом месте. Поэтому власть все-таки первая, а деньги – это второе. Эта власть их опьяняет и делает в конечном итоге неадекватными. Про это мы тоже говорили. Поэтому да, с какими-то лидерами или высокопоставленными членами сект я встречался, о некоторых встречах я даже рассказывал во время наших передач. Ну, пытались меня и купить, предлагали и взятки, подавали в суд. Больше 12 судебных процессов у меня было. Сейчас не помню, то ли 13, то ли 14, но 12 точно было судебных процессов. Ни одного процесса с Божьей помощью я не проиграл. И, конечно, пытались меня и запугать, и угрожать. Вот недавно очередные позвонили. Вначале вроде человек задал вопрос о секте, а потом у него изменился голос, так вот как будто через низкий такой, ну, на медленной скорости проматывают, и он вот этим вот таким низким голосом сообщил мне, что он сын сатаны, и что его отец скоро за мной придет. Кстати сказать, в ночь после этого был осквернен мой храм, в который я хожу, он был расписан сатанинскими знаками, шестерками, перевернутыми крестами и прочее. Так что это была не пустая угроза. Но я к этому привык, собственно, с этим я живу, и, наверное, никуда мне от этого не деться. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу встречу. Всего вам доброго. И до следующих встреч на канале «Радость моя».